Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». 12 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. У микрофона Алексей Тимофеев. В ближайшие полчаса поговорим на две темы с нашими экспертами. Вначале обсудим азиатский разворот, Россия точнее, что нужно для этого разворота. Так вот, для него необходимо, для азиатского разворота России необходимо решать вопросы логистики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, существует логистические цепочки подходят только для торговли сырьем. Решетников говорит, что сейчас власти рассматривают вариант использования инфраструктурных возможностей южных соседей России. Для этого развивается логистический коридор «Север-Юг». И об этом же коридоре говорит еще один министр транспорта Виталий Савельев. Его ведомство сейчас рассматривает возможности, связанные с Каспийским направлением. Это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги. У нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться, говорит глава Минтранса. На прямой связи со студией доцент кафедры менеджмента Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмиль Мартиросян. Эмиль Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Это констатация, ну, понятно, что в связи с санкциями необходимо перестраивать, и о логистике говорили давным-давно. Вот в этом коридоре новом Север-Юг, в смысле, да, в коридоре Север-Юг есть ли что-то новое, вот принципиальное для России?
Ну, на самом деле коридор Север-Юг, этот проект, он существовал еще до даже 19-20 года, период пандемийный, да. Действительно, он существовал в проекте модернизации, да, то есть изменения ключевых параметров самого коридора с точки зрения совершенствования там ключевых показателей, таких как, например, скорость движения, скорость обработки грузов и так далее. Сегодня вот в новых условиях речь идет уже не о модернизации, а принципиально новой инвестиционной программе создания этого коридора нового поколения, и который будет работать с так называемыми мультимодальными перевозками. Это перевозки, которые осуществляются на разных транспортных платформах. Это трубопроводная платформа, это авиа, это железнодорожная, это авто, морское, речное. Все 6 видов транспортировок будут задействованы. Плюс к этому это программа создания до 26 модульных логистических центров, которые имеют возможность производить вот так называемый решифт, это переход одной транспортной платформы в другую. То есть, принципиально это не модернизационная программа, это программа создания коридора нового поколения с этими возможностями. И как показывает мировая практика, то такие инвестиционные программы создаются в том числе в партнерстве с частным капиталом и в партнерстве с иностранным частным капиталом. Я думаю, в данной связи это будут как раз инвесторы стран БРИКС, которые заинтересованы в этих коридорах.
Скажите, пожалуйста, Эмиль Георгиевич, когда мы слышим, что, ну вот, Решетников, например, да, для успешного разворота российской внешнеэкономической деятельности к Азии России необходимо по-новому решать вопросы логистики. Это констатация уже ведь, по большому счету, да? Что мы разворачиваемся к Азии, не пытаемся, так сказать, балансировать, найти какие-то точки соприкосновения там с Европой и так далее, а мы вот прям разворачиваемся к Азии.
Вы знаете, я думаю, здесь речь идет не только о самом развороте, да. Разворот, по большому счету, это стратегическая ставка, да, и стратегическая ориентация. Тут есть еще два очень важных момента, о котором, в том числе, я думаю, подразумевает и говорит министерство, в том, что Россия является крупнейшим транзитным полем между на евразийском регионе, и в частности, если говорить про Транссибирскую магистраль, которая выполняла очень важный евразиатский коридор, да, выполняла функции трансазиатского коридора, то тут речь идет не только о самом развороте, а о усилении транзитного потенциала. Транзитный потенциал означает, что даже при той текущей ситуации сегодня страны Азии и Европы имеют товарооборот. И есть альтернатива байпаса, да, так называемого. Это длинный морской путь через Индийский океан, грубо говоря, из Гамбурга в Шанхай. Да? Как попасть из Гамбурга в Шанхай? Либо по длинному морскому пути, называется байпас, да, потому что он обходит именно российское транзитное поле. Но это долго, дорого, и это влияет на себестоимость продукции с учетом как раз энергетических тарифов на перевозки. А второй альтернативный маршрут – это российский коридор. И в данном случае, на мой взгляд, транзитный российский коридор, он вне политики, что называется, вне конкуренции, потому что, во-первых, это сокращение периода транспортировки, это более низкая себестоимость, и что очень важно, это сквозные тарифы. Что такое сквозной тариф? Это грузоотправитель из Китая, который отправляет груз в Европу, он не платит набор тарифов, он платит один тариф по всему транзитному полю. А в отличие от большого морского пути, когда нужно согласовывать каждый транзитный коридор с каждой страной, с каждой юрисдикцией. Поэтому здесь разворот, да, это по прямым торговым отношениям со странами Азии, в частности с Китаем. А второй вопрос это усиление транзитного потенциала, и я думаю, что увеличение доли транзита в товародвижении.
А Северный морской путь, о нем почему-то вот, так сказать, подзабыли, что ли, или что? Или невозможно сейчас, так сказать, вкладывать деньги и в этот коридор, и во второй, и еще и Северный морской путь.
Безусловно, эта программа не может работать вот по принципу спрея, да, сразу и везде. Северный морской путь – хороший коридор, но у него есть очень большие, прежде всего, климатические ограничения, количество дней судоходства. Это первый вопрос. И второй вопрос – не все грузы по своей типологии возможны к перевозке, да, через вот эти... через морскую линию, да, Северного пути. Поэтому, тем не менее, он развивается, и по его товарообороту мы видим где-то в районе от 20 до 30% прирост по отношению еще там, к 5 годам ранее. То есть он имеет свою жизнь, он имеет свое развитие, свою судьбу, скажу так. Но, тем не менее, вот альтернативные коридоры, которые находятся в других климатических поясах и с более развитой инфраструктурой, они имеют абсолютные шансы конкуренции. Таким образом, инвестиции, мне кажется, будут отдаваться в сторону уже действующих развитых коридоров, которые имеют достаточный товарооборот, в том числе транзитный.
Вот знаете, еще не могу не спросить. Операция началась 24 февраля. Санкции последовали, прям буквально там сразу. Но до 24 февраля было заседание Совбеза, на котором в том числе премьер-министр говорил о готовности, так сказать, отразить любые санкции, о готовности страны, властей и прочее. Вот сейчас прошло уже 3 месяца с 24 числа. А мы говорим, что вот нужно искать, выстраивать логистические цепочки и так далее. И вопрос просто, не слишком ли медленно, не запаздываем ли мы в выстраивании этих логистических цепочек? Или это просто невозможно, так сказать, быстро действительно перенастроиться?
Я думаю, что это такая органичная невозможность это сделать быстро, потому что я скажу так, что еще существовал национальный проект, да, ранее, создание в России 6-модульных логистических центров, но он упирается в 3 фактора. Первый – инвестиционный фактор, да, необходимость капитала для развития этой инфраструктуры. Второе – это госчастное партнерство. Как я уже сказал, такие проекты государство, ну, это мировая практика, осуществляет в частном партнерстве, в инвестиционном частном партнерстве. И третье, это создание не только самих предпосылок, а это контрактовка уже грузов, объемов. То есть речь идет о том, что, ну, грубо говоря, можно построить коридор, но его надо загрузить. И для начала необходимо контрактовать объемы, которые пойдут на этот коридор. Потому что сейчас вложить миллиарды рублей, да, в коридоры, которые окажутся, ну, не законтрактованными, это будет прямое инвестиционное упущение, прямые инвестиционные потери. Поэтому этот механизм работает таким образом. То есть сначала контрактуются транзиты и грузоотправители, грузополучатели. То есть получается...
Берем на себя обязательство перевести энное количество товаров.
Совершенно верно, да. Мы загружаем грузооборот, да, и транспортооборот. Мы говорим, там, инфраструктура готова на, допустим, там, 300 единиц в час, да, там, обработки на каком-то узле. Мы готовы загрузить 300 единицами этот узел или нет? И прежде всего на этот вопрос отвечает Минэк, который... в соответствии со сложившейся ситуацией в экономике, имеет в поле всех грузоотправителей, российских и зарубежных. И когда уже складывается картина по предварительным переговорам, крупным и средним компаниям, малому бизнесу, тогда министерство рапортует, что да, значит, такой объем готов, давайте эту инфраструктуру вводить. Она вводится не сразу, она вводится частями, и, ну, грубо говоря, там, ввести сейчас там всю инфраструктуру одним разом, это тоже является не совсем правильно, потому что она будет не загружена. И она вводится этапами, что, собственно, было и сделано. На сегодняшний день вот та же самая магистраль Транссиб, которая прошла принципиальную модернизацию, в том числе в зоне электрификации, да, 90%, практически 9% коридора уже электрифицировано, то вводилось это все этапно. Поэтому в данном случае инвестиционное решение зависит от необходимости грузопотока. И почему я говорю о транзите? Такие крупные инвестиционные решения только для России, они недостаточны. Они должны быть еще и для общемировой торговли.
Ну, понятно, для партнеров. Вот и здесь возникает вопрос. Когда министерство говорит там о южных соседях, в Каспийском направлении и так далее, вот учитывая все, что вы сказали выше, а готовы ли, так сказать, наши партнеры-то и по БРИКС, и вот по Каспийскому направлению, Азербайджан, например, или там Казахстан, например, вот они, так сказать, насколько готовы к более плотному сотрудничеству, насколько это им интересно, и в продолжении, собственно, а могут ли быть какие-то такие трансграничные санкции, которые повлияют на принятие решений в этих в странах, в южных соседях наших?
Вы знаете, я не скажу за все страны, я могу сказать то, что я знаю по Китаю. В частности, Китай уже на протяжении порядка 15 лет очень активно участвует в инвестициях в инфраструктурную сеть. Ну, например, есть такой участок КВЖД, Китайская Восточная железная дорога. Это часть Транссиба, да. То есть здесь Китай, ну, я не хочу сказать слово вынужден, да, но имеет участие по наличию, да, по части участка, это китайская территория. И в данном случае, я думаю, что в частности Китай, который обеспечивает, ну, до 60% транзитного, да, грузопотока сегодня, напрямую будет заинтересован в этом. И еще до всех событий был заинтересован в этом и инвестировал. Что касается других участников, я сказать здесь не могу, но это в том числе работа работа наших ведомств. И второй вопрос заключается в том, что, ну, если мы посмотрим на историю вообще, да, немножко назад, и там, и даже 19 век, да, когда, например, Транссиб, да, выстраивался, то, ну, как-то всегда логистика была вне политики и, что называется, вне конкуренции, да, это всегда были решения, которые основывались исключительно на экономическом толке.
Ну да, на выгоде.
На выгоде, поэтому в данном случае я не думаю, что здесь будет в отношении именно логистики. Ограничения могут касаться производства товаров, но в отношении поставок товаров, в отношении транспортных коридоров, ну, это артерии, их остановить нельзя.
Да, спасибо большое, очень подробно и понятно, доцент кафедры менеджмента Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмиль Мартиросян был с нами на прямой связи.